This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом. Во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам». Сегодня в нашей радиопрограмме мы снова посмотрим на события, связанные с предостерегающими словами Господа нашего Иисуса Христа. «Вспоминайте жену Лотову». Господь говорил эти слова своим ученикам, будущим священнослужителям в его церкви. И говоря это предостережение, Христос не называл имя женщины, а назвал имя мужа. Установив главенство мужчины, Господь, называя имя Лота, а не жены его, еще раз подчеркнул, что главная ответственность в семье лежит именно на мужчине. Главная ответственность в семье и в церкви лежит именно на мужчине. Еще на что хочу обратить ваше внимание, это то, что Христос говорил это предостережение не к народу, а именно к ученикам, к церкви своей. И в прошлой радиопрограмме мы говорили, что грех содомлян был не только в том, что они делали грехи сексуально-развратные, а самые обыкновенные – неправильное отношение к пришельцам, к сиротам, вдовам. Мы говорили об этом в нашей радиопрограмме. Скажу, что я уже намерен был перейти к другой теме, оставив эти древние события. Но, учитывая отзывы радиослушателей, в которых для меня открылись еще некоторые грани Господнего предостережения к церкви, к нам, мужчинам, к семье, или, можно сказать, к христианам 21-го столетия, я еще раз решил посмотреть, что же Библия говорит о тех событиях. И вот что я нашел. Послушайте. Несмотря на то, что содомские события – это события, происходившие совсем не в израильском народе, Ведь к Израилю относится потомство Авраама, а Лот, как известно, был племянником Аврааму. И все же на страницах Библии Ветхого Завета записана эта история. Мало этого, в Новом Завете вы найдете более 10 раз упоминание о Содоме. Сам Христос говорил о нем в своих речах. Даже сказал, что содомлянам, погибшим в этих ужасных событиях, будет отраднее в день суда, чем одному из современных ему городов. И даже в книге Откровения, говорящей о будущем, есть упоминание о Содоме. Вот поэтому я и решил продолжить еще эту тему. И во исполнение слов Христа снова вспомнить ту женщину с неизвестным для нас именем и события, происходившее в то далекое время. Для этого я предлагаю вашему вниманию историко-географическое исследование, касающееся тех знаменитых на весь мир событий, и, несмотря на это, люди не только в мире не желают обращать достаточно внимания на него, а даже и в христианских кругах. Вот поэтому и предупредил Христос, сказал Христос предостережение: «Вспоминайте, вспоминайте, вспоминайте». Знал Христос, что христиане не будут достаточно часто вспоминать о нем. А ведь именно это событие напрямую связано с последними днями истории Земли. «Как было во дни Лота, — говорил Христос, — так будет в пришествии Господа». Давайте мы еще раз вспомним. И пусть Господь поможет нам, мне и вам, дорогие радиослушатели, извлечь из этого воспоминания полезное, даже из ничтожного.
История этой древней катастрофы изложена в особом формате. В предании Ветхого Завета о гибели Содома и Гоморры. В наказание за грехи жителей Бог пролил на эти города огонь и серу и стер их с лица земли. Но есть ли реальные подтверждения тому, о чем говорится в Писании?
Гибель древних цивилизаций. Содом и Гоморра.
Это выжженное солнцем, безжизненная земля породила предание о Божьем проклятии. Историю об исчезнувших городах Содоме и Гоморре, которые когда-то стояли на берегу Мертвого моря. Это уникальное место. Одно из непостижимых явлений природы. Мертвое море находится в центре Палестины, на границе двух ближневосточных государств – Израиля и Иордании. Согласно книге Бытия, Содом и Гоморра располагались в благодатной цветущей долине. Но гнусные грехи и пороки жителей Содома переполнили чашу терпения Господа, и Он решил уничтожить эти города. Праведника Лота и его семью вывели из Содома два ангела, посланных Богом. Но жена Лота не послушалась слов ангела «Не оглядывайтесь назад» и превратилась в соляной столб. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь, и ниспроверг города сии и всех жителей городов сих, и произрастание земли. От страшной гибели спаслись только Лот и две его дочери. Но насколько правдива эта библейская история? Основана ли она на реальных событиях? Грэм Харрис в этом не сомневается. Он по специальности геолог и несколько лет провел в долине Мертвого моря, изучая природу местного края. Выйдя на пенсию, Грэм занялся археологией и попытался найти связь между исторически доказанными фактами и ветхозаветным преданием.
В Библии очень мало сказано об этой природной катастрофе. Там больше материала для размышлений, чем для исследований. И ученые вот уже много лет ломают голову, пытаясь определить масштабы этого бедствия. Известно только, что города Содом и Гоморра существовали на самом деле. И многие поколения людей на протяжении 4 тысячелетий бьются над загадкой их исчезновения.
Основываясь на скудных данных, изложенных в книге «Бытия», Грэм приступил к изучению истории этих мест. По его мнению, он восстановил истинную картину стихийного бедствия, которое имело место в далеком прошлом.
Это область сейсмической активности. Здесь каждый год фиксируется несколько слабых землетрясений. Но Содом и Гоморра погибли в результате крупного землетрясения. Они были воздвигнуты на неустойчивом грунте, и во время подземных толчков, скорее всего, образовался огромный оползень, который и привел к таким фатальным последствиям.
Эту версию трудно доказать, потому что до сих пор никому не удалось обнаружить никаких свидетельств существования этих двух городов. О том, как приблизительно выглядели Содом и Гоморра, можно судить лишь по развалинам других поселений на этой земле. Грэм не сомневается в своих выводах. Но ученые относятся к ним довольно скептически. Чтобы убедить их в своей правоте, Грэм должен представить неоспоримые доказательства того, что Содом и Гоморра действительно стояли на берегу Мертвого моря, а причиной их гибели стал оползень, вызванный землетрясением. Но даже если эти факты подтвердятся, сумеет ли Грэм выстроить систему доказательств так, чтобы она сложилась в картину, аналогичную преданию? Чтобы проверить дилетантскую теорию Грэма, группа ученых проведет необходимые исследования. Завершатся они в секретной лаборатории Кембриджского университета имитации стихийного бедствия, которое имело место 4000 лет назад. Двоих ученых настолько заинтересовала теория Грэма, что они решили отправиться в Израиль с целью научных исследований. Археолог Джонатан Тапп, сотрудник Британского музея, занимается раскопками на Святой Земле. Геолог Лин Фростик проводит изыскания в районе Мертвого моря. Они не исключают того, что теория Грэма подтвердится, но осознают, что для этого потребуются веские доказательства.
Мы не просто изучаем ветхозаветное предание о Содоме и Гоморре. Мы хотим объяснить с позиции науки, главным образом геологии, этот природный катаклизм. Он имел такие трагические последствия, что о них помнили даже спустя 2000 лет.
Это факт.
Это факт. Ветхий Завет тому подтверждение. Но какие доказательства и вообще, что вы собираетесь искать для того, чтобы установить истину?
Нам необходимо найти признаки сейсмической активности, которые относятся к периоду существования Содома и Гоморры. Реальные подтверждения тому, что в результате землетрясения образовался оползень. И все, образно говоря, поплыло. То есть мы должны проводить исследования в этих двух направлениях.
Да.
Лин вместе со своим коллегой из Израиля будет сопоставлять выкладки Грэма с данными геологических исследований. А Джонатан займется поиском археологических доказательств подлинности истории о Содоме и Гоморре. Джонатан более 30 лет проводит раскопки на Святой Земле. Его интересует все, что связано с древним народом Палестины – хананеями. За годы своей практики Джонатан не раз убеждался в том, что библейские сюжеты основаны на реальных событиях.
В те времена, когда был написан Ветхий Завет, люди во всем видели промысел Божий. И это не могли не учитывать авторы текста о стихийном бедствии, которое произошло в этих краях 5000 лет назад. То же самое относится и к гибели Содома и Гоморры.
Но если предание о Содоме и Гоморре основано на реальных событиях, то на каких? Ответ может дать Библия. В Ветхом Завете сказано, что Лот, осматривая указанную Господом землю ханаанскую, прельстился плодородной окрестностью Иорданской. Он избрал себе это место и раскинул шатры свои до города Содома. Данные раскопок позволили археологам определить время тех событий.
В Библии четко говорится о городах. А в истории Древней Палестины был только один период, когда в долине Мертвого моря стояли города. Этот период относится к началу Бронзового века, примерно с 2800 по 2300 год до нашей эры.
Но возможен ли в городах Бронзового века тот уровень благосостояния, о котором повествует Ветхий Завет? В поисках ответа на этот вопрос Джонатан отправился к местам раскопок в северной части Мертвого моря. Здесь он когда-то обнаружил целый ряд построек, причем довольно внушительных для Бронзового века размеров. Внутри было множество глиняных сосудов. Джонатан таких раньше не видел и не знал, для чего они были предназначены. Но, ответив на этот вопрос, он нашел ответ и на тот, что касался древних городов.
Во время раскопок этих строений, которые относят к началу Бронзового века, я сделал для себя важное открытие. Пол в одном из помещений был заставлен сосудами большой емкости. Под ними лежал 2-сантиметровый слой оливковых косточек, а рядом горки раковин, по 7-13 штук в каждой. Я предположил, что с их помощью вели учет, но вот чему оставалось загадкой. И лишь после того, как я сопоставил характеристики и назначения всех найденных предметов, меня осенило. Здесь был налажен процесс производства оливкового масла.
Джонатан уверен, что это городское здание представляет собой цех по переработке сырья и выпуску доходной продукции. Судя по всему, города с таким уровнем благосостояния, как в библейском Содоме, действительно существовали, но только 500 лет до 2300 года до нашей эры. Позже в этих городах никто не жил. И если Грэм прав, то именно в этот период, во времена наивысшего расцвета, их уничтожило стихийное бедствие. Но подтверждают ли теорию Грэма данные геологических изысканий? Мертвое море – поистине чудо природы. Оно находится в самой нижней точке поверхности Земли. Его уровень ниже уровня Мирового океана на 400 метров. У Лин Фростик это чудо вызывает бурю восторга. Изумительный ландшафт, удивительная природа, Более привлекательную местность для геолога трудно найти. Это настоящий подарок. Мертвое море — уникальный водоем. Оно образовалось в огромной тектонической впадине. Когда-то здесь произошло землетрясение. Часть земной коры провалилась, и это место заполнила вода. Майк Финниган — криминалист-антрополог. Он может восстановить внешность человека по его останкам. Когда в Нумере нашли три скелета, Майк тут же обратил внимание на одно важное обстоятельство.
У этого человека повреждены кости. Мы видим поперечный перелом большой берцовой кости. Для живого человека такие переломы не характерны. В большинстве случаев мы имеем дело с продольными трещинами.
Майк Финниган находит этому только одно объяснение. Тела были расплющены, и он знает, в результате чего.
Произошло землетрясение. Оно началось с относительно слабых толчков. Все жители, кроме троих, сразу покинули поселение. Возможно, они остались для того, чтобы охранять общее имущество. Но когда последовали новые, более мощные толчки, этих троих настигла смерть. Они погибли под развалинами домов. Мы провели радиоуглеродный анализ обломков кровли и выяснили, что землетрясение произошло в 2350 году до нашей эры.
В 2350 году до нашей эры, около 4500 лет назад, в то же время и в том же месте. Из Библии мы знаем лишь то, что Содом и Гоморра исчезли с лица земли. О землетрясении в ней нет ни слова. Зато сказано, что пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь. И дым поднимался с земли, как дым из печи. Землетрясение в городах часто приводит к пожарам, которые возникают при взрыве бытового и промышленного газа. В 1995 году во время землетрясения в Кобе был поврежден газопровод, и этот японский город превратился в ад. Но 4500 лет назад не было газопроводов. Откуда же взялся огонь? Выходит, что земля вокруг Мертвого моря может в любой момент заполыхать. В 80-х годах прошлого века иорданцы стали прокладывать дорогу вдоль морского побережья. Строители пробурили в скалах несколько скважин. Последствия были трагическими. Вырвавшийся на поверхность поток метана воспламенился. От случайной искры. И если древнее землетрясение образовало трещину в земной коре, через которую вырвался природный газ, тогда действительно все могло вспыхнуть. Отсюда и дождь из огня и серы, о котором говорится в Ветхом Завете. Но неужели землетрясение оказалось достаточно, чтобы стереть с лица земли целые города? Чтобы выяснить это, Лин приехала на побережье Мертвого моря. Она встретилась с геологом Шмуэлем Марко, который нашел следы древнего землетрясения на окружающих Мертвое море скалах. Каждую зиму потоки воды смывали горную породу, которая формировала коричневый слой. А каждое лето в результате испарений соленой морской воды появлялся слой белого известняка. И так повторялось из года в год. Но на некоторых участках этот цикл прерывается. Шмуэль полагает, что причиной стало землетрясение, изменившее структуру морского дна.
Есть доказательства этого землетрясения, разрушившего все слои. Вот оно, трещина.
Да, я ее отчетливо вижу. По размерам этой трещины Шмуэль может определить мощность землетрясения. Значительное смещение.
Да, приблизительно на метр. 75 сантиметров.
Вы можете определить, какой силы было землетрясение?
Порядка 6 баллов. Землетрясение меньшей мощности, как правило, не нарушает целостность земной коры.
Эти скалы вышли на поверхность?
Да, и на дне образовалась выемка. Это было крупное землетрясение, даже по современным меркам. Скорее всего, в 6 баллов.
Но и такие землетрясения не в состоянии стереть города с лица земли. Они могут их только разрушить. Где же в таком случае развалины Содома и Гоморры? Давайте обратимся к той главе книги Бытия, где ангелы говорят Лоту: «Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Здесь мы переходим ко второй части выводов Грэма. Он полагает, что землетрясение привело к фатальным последствиям из-за того, что города находились в опасной зоне. Города обычно возводят в непосредственной близости от источников пресной воды. Но в этих краях реки летом пересыхают, а зимой, когда идут дожди, превращаются в грязные бушующие потоки. Бурные реки несли огромное количество песка и камней к берегам Мертвого моря. Поэтому поверхность земли постоянно менялась. Песок и галька на побережье Мертвого моря – идеальный вариант для разжижения. Лин обнаружила окаменевшие следы размыва. Она знала, что рано или поздно найдет доказательства тому, что произошло 4500 лет назад. Сначала этот песок лежал ровным горизонтальным слоем. Но вода, поступавшая через поры в осадочной породе, вздыбила его и оставила характерный рисунок. Разжижение почвы может привести к катастрофическим последствиям. В 1995 году, во время землетрясения в Кобе, город лишился гавани. На этом участке практически такой же сыпучий грунт, как и в районе побережья Мертвого моря. Вероятность разжижения довольно высока. Такой природный материал легко размывается. Воду выносит на поверхность под большим давлением, и это приводит к страшным разрушениям. Редкое здание устоит после разжижения грунта. Грэм полагает, что Содом и Гоморра пострадали значительно сильнее, чем Кобе. Согласно его теории, прибрежный участок грунта, на котором стояли города, полностью ушел под воду. Ну и сама теория представляется довольно шаткой. Чтобы полностью уйти на морское дно, Содом и Гоморра должны были находиться у самой кромки воды. Только там образуются плывуны. Кроме того, каменистая почва непригодна для сельского хозяйства. Так зачем кому-то понадобилось здесь селиться?
Здешние места и впрямь непривлекательно выглядят. Я уверен, что с древних времен в этом смысле ничего не изменилось. Единственное, что могло привлечь сюда поселенцев, это обилие минеральных ресурсов и полезных ископаемых.
Грэм предположил, что жителей Содома и Гоморры могло задержать в этих краях всего одно природное вещество. Битум. В древности он был в большой цене за счет таких качеств, как водонепроницаемость и вязкость. Его использовали в строительстве задолго до того, как появился цемент. Им смолили лодки, чтобы те не пропускали воду. Египтяне добавляли его в состав для бальзамирования. Мумия в переводе с арабского означает «не что иное, как битум».
Древние римляне называли Мертвое море «Лакус асфальтитус». Древнегреческий географ Страбон пишет, что в нем во времена Римской империи активно добывали смолистые вещества, а значит, они могли добываться и раньше.
Чтобы убедиться в том, что застывшую смолу использовали в библейские времена, Джонатан встретился с химиком-органиком Ари Несанбаумом. Они пришли к пересохшему руслу реки, впадавшей в Мертвое море. Здесь до сих пор встречается природный битум.
Перед нами находится скала, поверхность которой покрыта горной смолой. Вот, полюбуйтесь. А с виду не скажешь. Это смесь песка, мелких камней и обломков минералов. Чтобы получить чистое вещество, придется очень постараться. На территории бассейна Мертвого моря встречается и другой вид битума, добывать который гораздо проще. Он у меня с собой. Вот, посмотрите и оцените сами. Ух ты! Это цельный фрагмент. Впечатляет. Такие, а порой значительно более крупные, встречаются в Мертвом море. Без сомнений. 99,99 чистого вещества. Ну и ну. И настолько крупные. Попадаются целые глыбы. Масса некоторых из них может составлять несколько тонн. Вот фотография, судите сами. Ну и громадина. Да уж, это весило 1,5 тонны.
Осталось доказать, что битум действительно был ценным товаром. Ари провел химический анализ найденных образцов и сравнил их с образцами из Египта.
Это химический состав образцов смолы, взятых в Маади, пригороде Каира. Они датируются началом бронзового века. А это состав и процентное отношение битума, который находят в Мертвом море. Диаграммы практически совпадают. Почти что один в один. Разница едва заметна. Из чего можно сделать вывод, что этот материал вывезли отсюда в Египет 5000 лет назад. Потрясающе.
Трудно было устоять перед искушением и не принять щедрые дары моря. Черное золото сулило райскую жизнь, и поэтому первые жители Содома и Гоморры, не раздумывая, возвели города на зыбкой почве. Лин и Джонатан нашли доказательства, подтверждающие состоятельность теории Грэма. Оба города действительно существовали. В тот период произошло как минимум одно землетрясение, да и сам грунт был неустойчив. Остается главный вопрос. Могло ли сочетание всех этих факторов вызвать смещение грунта? Современные научные методы позволяют проверить подлинность древних преданий. Мы перемещаемся в экспериментальный центр Кембриджа. Здесь находится установка, способная породить силу, которая раздавит человека в мгновение ока. Используя ее невероятную мощь, ученые могут в миниатюре воспроизвести события, имевшие место в районе Мертвого моря 4500 лет назад. Это центрифуга. Скорость вращения 150 оборотов в минуту. Чем быстрее скорость вращения, тем больше сила тяжести на конце держателя. Именно так летчиков-истребителей учат переносить перегрузки во время полета. При скорости 50 оборотов в минуту вес испытуемого будто увеличивается в 10 раз. Под воздействием подобной силы можно будет в искусственных условиях изучить, насколько древние жилища были способны выдержать землетрясение. Кембриджская методика настолько точна, что ее применяют для тестирования безопасности атомных электростанций.
Мы создадим модель города, комплекса жилых сооружений, типичных для периода существования Содома и Гоморры, то есть 4500 лет назад. Таким образом, нам удастся определить, могло ли землетрясение средней мощности привести к тому, что оба города целиком и полностью ушли под воду.
Основное внимание уделяется воссозданию неустойчивого грунта, характерного для побережья Мертвого моря, чередование слоев песка и глины. Начало положено. Слой песка заливается водой, которая в данном случае имитирует грунтовые воды. По поведению второго слоя ученые будут судить о том, могли ли Содом и Гоморра стать жертвами оползней. Он состоит из так называемой горной муки, вязкого, водонепроницаемого слоя, напоминающего природную глину. Если произойдет разжижение, вода просочится сквозь песок, но дальше второго слоя не пройдет. При достаточном давлении образуется водяная подушка, с которой сойдет верхний слой земли со всеми строениями. Модель готова. Осталось подсоединить датчики. Датчики позволят отследить, как будет меняться давление воды под слоем глины. На имитатор землетрясения также устанавливаются сенсоры. По просьбе Лин ученые воссоздадут землетрясение силой в 6 баллов. Теперь можно установить макеты домов. С виду совершенно примитивные коробки представляют собой точные копии жилищ того времени. Когда будет запущена центрифуга, эти макеты дадут нам полную картину того, что произошло с их прототипами.
Можно запускать, Джон.
Понял, включаю.
Центрифуга набирает обороты. Центробежная сила поднимает макеты.
Прибавим скорость. Прибавил до 20.
Скорость вращения 65 оборотов в минуту. создается сила ускорения, при которой человек выжить уже не в состоянии. Но чтобы добиться необходимых показателей, она должна вращаться еще быстрее.
50?
50.
Показатель ускорения силы тяжести достигает 50. Модель испытывает давление в 50 раз превышающее силу гравитации. Условия максимально приближены к реальным. Именно в этот момент может произойти землетрясение.
Можно запускать. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1, пошел.
Изображение на экране внезапно пропадает. Эксперимент окончен. Но понять, что произошло, можно будет чуть позже.
Джон, останови. Есть, 50, 47.
После полной остановки центрифуги доктор Гопал проверяет результаты.
Как все серьезно. Дома ушли глубоко в песок. Там, где у нас было побережье, теперь все залито водой. Все постройки сместились не меньше, чем на метр. Когда мы изготавливали макет, то создали плотный слой из горной муки, который должен был обеспечить водонепроницаемость. При помощи центрифуги мы создали под вторым слоем мощнейшее давление воды. Затем последовало землетрясение, и в результате на отдельных участках мокрый песок выступил на поверхность. На основании этого мы можем утверждать, что в нижних слоях произошло разжижение грунта.
Макеты погрузились в песок на глубину, соответствующую 1 метру в реальном масштабе, но в сторону сместились незначительно.
Мы с вами стали свидетелями разжижения грунта. Наблюдать полную картину последствий этого явления нам не позволяют ограниченные условия. Если бы не задняя стенка, оползень продолжал бы смещаться и дальше. Окончательные выводы позволят сделать показания датчиков.
Многочисленные датчики дали возможность Гопалу Мадабхуши сделать важное заключение. Вода, вытесненная из нижнего слоя, оказывая давление на глиняный слой, образовала так называемую грунтовую подушку. Удивительно то, с какой силой действовала вода и насколько сместились постройки.
В реальных условиях, во время землетрясения такой мощности, верхний слой земли и все строения, которые там находятся, сместились бы на несколько километров. Причем за какие-нибудь 15 минут. Иными словами, оба города действительно могли в считанные минуты оказаться на дне Мертвого моря.
Опыт лишь частично воспроизвел картину бедствия. В начале землетрясения в городе мог возникнуть пожар, а земная твердь уподобится зыбучим пескам. Все, что когда-то представлялось надежным оплотом, стремительно и необратимо погружалось в морскую пучину.
Тотальное разрушение. Представьте себе, все население погибло, а город полностью стерт с лица земли за какие-то 15-20 минут. Начали. 5, 4, 3, 2, 1, пуск.
Гопал уверен, его опыт подтвердил теорию Грэма. Он, Лин и Джонатан просматривают видеозапись. Грэм, затаив дыхание, наблюдает за тем, как подвергается проверке выпистыванная им версия.
На основании этого мы можем утверждать, что в нижних слоях произошло разжижение грунта. Буду откровенным. Результат меня удовлетворил. Обычно я человек довольно суровый, а тут готов запрыгать от радости. Перед нами открывается новое поле для исследований. Мы экспериментальным путем доказали, что под водой может скрываться гораздо больше, чем нам казалось.
Грэм уверен, что Содом и Гоморра ушли на дно. Джонатан разделяет мнение о разжижении грунта, но считает, что руины следует искать на суше. Эксперимент убедил его в одном.
Масштабы последствий этого стихийного бедствия были настолько серьезными, что надолго укоренились в памяти народа и затем вошли в Священное Писание.
Эксперимент показал, что вероятность масштабного разжижения грунта и связанного с ним землетрясения не так уж мала. Мы убедились, что и то, и другое вполне могло произойти одновременно. Грэм счастлив, что его теория выдержала проверку. Теперь остается надеяться, что геологи и археологи прислушаются к нему и наконец-то начнут поиски руин Содома и Гоморры. Он уверен, что эти поиски просто обречены на успех.
Теперь главная задача найти органические остатки, будь то скелеты погибших или деревянная утварь, которую использовали во времена Содома и Гоморры. Имея что-то подобное на руках, мы проведем радиоуглеродный анализ, и у нас будут вещественные доказательства достоверности описанных в Библии событий. Мы сможем обогатить наши знания священной истории.
Вот такое историко-географическое исследование того древнего события. Но позвольте мне, заканчивая эту радиопрограмму, коротко напомнить некоторые выводы ученых и, приводя евангельские тексты, натолкнуть вас на размышления об услышанном, так сказать, домашнее задание. О них мы поведем разговор в наших следующих радиопрограммах. Итак, помните, какой вывод сделали ученые о месте, где построены были Содом и Гоморра? Это место, где легко мог образоваться оползень. И я напомню вам евангельский пример о двух строителях. Один строил на камне, второй на песке, на оползне. И еще вспомните, куда должен был убегать Лот. На гору, на камень. Не строим ли мы свои строения на песке? Второе. Помните, что еще нашли геологи, и Библия говорит нам о том же. Это смола, черное золото. Вот на что променял своих овец Лот. Обогащение. Копали смоляные ямы, добывали смолу, продавали, но копали и погибель себе. Третье. Под Содомом были залежи газа. И огонь. Господь не бросает просто так огонь с неба и не разверзает землю для погибели. У Бога эти места давно приготовлены. И как выпадающий снег и мороз дезинфицирует и очищает землю от инфекции, так Господь устроил. И это нужно правильно понимать. Также у Господа давно приготовлены вода и огонь и глубокие ямы, а люди сами выбирают, где им строить, и, подобно Лоту, не сумевшему рассмотреть, что под красивейшими полями и садами, которые в изобилии и сегодня насаждает дьявол, уже горит огонь, и залежи взрывоопасного материала готовы для истребления грешников. И последнее, о чем я сейчас скажу, это... Напомню одну историю, которая произошла более чем через 500 лет после трагических событий в Содоме. Это выход из Египта израильского народа. Так вот, когда умирал Моисей, он перед своей смертью научил евреев одной песне. И звучала она так, я приведу ее в сокращении. Полный ее вариант записан в Библии, вы можете ее прочитать там. Так вот, она начинается такими словами. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Прольется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен, но они развратились перед ним». Они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. И вот я пропускаю и далее читаю стих 15. «И утучнел Израиль, и стал упрям. Утучнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертву бесам, а не Богу. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши, а заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал, «Сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они — род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их, ибо огонь возгорелся в гневе моем». Вы заметили, как написано? Огонь разгорелся. А чем были истреблены эти упомянутые нами города? Но это не все. Слушайте дальше, и вы будете удивлены еще больше. «Жжет до ада преисподнего, и поедает землю, и произведение ее, и попаляет основание гор. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги наши, судьи в том. Ибо виноград их...» Будьте внимательны, друзья мои, вот здесь главная мысль. «Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской из полей гоморских. Ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их, грозды горькие. Вино их, яд драконов и гибельная отрава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли это в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние». После тех ужасных событий на берегу Мертвого моря прошло уже 500 лет, а Моисей говорит, что виноград Содомский и Гоморский все еще растет, и грозди его еще существуют и очень ядовиты. Христос предупредил. Вспоминайте. Друзья мои, сегодня, вспомнив те события, оглянитесь вокруг. Не пытаются ли нас поить этим вином от виноградника Содомского? А может, и мы, подобно Лоту, с женой и детьми усердно культивируем эту культуру? Она и сегодня есть, она и сегодня жива. Моисей назвал ее ядом драконов и аспидов. Апостол Павел однажды, подобно Моисею, спел свою прощальную песню к церкви в Ефесе. Об этом содомском вине. Послушайте, это записано в книге «Деяния апостолов», глава 20, я читаю 29 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Вот оно, содомское вино, дабы увлечь учеников за собою. Люди, говорящие превратно, это и есть современные праведники Лоты, культивирующие содомский виноград. Но об этом и многом другом в следующей нашей радиопрограмме. Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Среди горя. Среди гор.